8:06, среда, январь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! На Алтушке опять тяжело, пишет Зизидрон. А вообще, вроде бы в Москве 4 балла. Во всяком случае, по-моему, так мне показывают Яндекс.Карты. Я сейчас обновлю еще раз. Да, 4 балла в Москве прямо сейчас. Что по поводу курса валют? Евро 91.17, доллар 74.99, нефть Brent 55.86 и пара биткоин-доллар традиционно 31 760 долларов 21 цент за один биткоин. Что с Рязанкой, пишет Олег? Давайте посмотрим. Рязанка плохая. Рязанка плохая, я даже вам скажу откуда. От Окской, вот там станция метро или что. Да, можно от Рязанского проспекта считать. И до торгового центра город. Угу. Да, вот Диашан, там все. Вот до этого стоит огромная такая пробка. Вот. Хуже выглядит Волгоградка, чем Рязанка, прям совсем она бедовая. Ленинградка тоже не радует. Ну и много где еще люди стоят в пробках. Что, в общем-то, но хотя бы не 6 баллов, понимаете, 4 это не так страшно. Что про метание Хинштейна думаешь, пишет Панк 13, который сначала заявил, а потом отозвал заявление? Ну, я думаю следующее. Лучше не делать, чем делать и потом отказываться от решений. То есть лучше тогда взвешивать заранее, как ты делаешь, что ты делаешь, чем потом находить какие-то дополнительные факты для себя и говорить, ой, а тогда я зря. То есть лучше вообще не делать, чем делать, а потом откатывать. Ну, это мой взгляд абсолютно и все, не более. Вот. Поэтому мне это кажется странным. Вчера, как мне показалось, был насыщенный день на цитаты. И, наверное, сегодня это все продолжится. В целом, вы понимаете, да, вот сейчас основной, наверное, такой информационный у нас фон – это последствия несанкционированных акций в России, но есть еще и другие вещи, которые, как мне кажется, должны нас интересовать. Но, тем не менее, вот будет и про это. Вот я просто так вот смотрю. У нас сейчас идет хайп по поводу мужской гимнастики художественной. Вы не знаете, да? Уже несколько недель, как я понял, идет хайп по поводу мужской художественной гимнастики. Всем это, не всем, а некоторым это кажется странным. То есть, вы знаете, что такое художественная гимнастика? Это вот девочки, у них там всякие ленточки, они с ними прыгают. Оказывается, есть мужская художественная гимнастика, и сейчас вот там какие-то первые соревнования в России то ли прошли, то ли пройдут, и это возмутило некоторых, так скажем, сторонников патриархата, которые считают, что мужчине, дескать, не к лицу все эти пластичные движения на сцене, да еще и под музыку. То есть, ладно бы акробатика, а то вот там мужики что-то гнутся. С другой стороны, я знаю, что есть какие-то, значит, люди, продвигающие синхронное плавание для мужчин в России, ну и вообще по всему миру. И, в конце концов, есть же балет. Ну, есть же балет. Же есть балет. Сказать, что в балете мужчины – это образец мужественности как таковой, мускулинности, ну, давайте будем говорить честно, наверное, нет все-таки, да, в большей части, наверное, все-таки нет. И много есть разных историй по этому поводу. Артисты балета – это дело такое, они особенные в этом смысле. Но, тем не менее, люди исторически в России ходили в балет, смотрели балет, мы еще этим балетом гордимся, так что есть у меня ощущение, что, может быть, со временем мы будем очень сильно болеть за мужскую сборную по художественной гимнастике, которая будет брать где-нибудь золото, и мы будем со слезами на глазах восхищаться ими достижениями, их достижениями. В общем, я не буду торопиться с оценками, хотя мне, конечно, все эти люди кажутся, ну, немного странными. Но ладно, это моя оценка, это моя проблема, что они мне кажутся там странными или не странными. Лукашенко высказался по поводу ситуации в Белоруссии и в том числе и в России. Шатать и раскачивать нас будут, вы это видите уже по России, мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Ну, Александр Григорьевич, это вы подмазываетесь, потому что я помню, как, Александр Григорьевич, вы изображали, что шатать-то вас будет Москва. Вот, это вы потом уже поняли, что не Москва вас шатает, а кто-то другой вас шатает, вот, вашу трубу на вашем доме, знаете, да, и пришлось уже потом экстренно мириться с Москвой, ну, хорошо, что помирились. Дальше, есть потрясающее абсолютно заявление, значит, пишет журналист Олег Кашин, не особо я знаком с его творчеством, он заявил, что Сталин хуже Гитлера. В связи с тем, что у нас хотят запретить на законодательном уровне, значит, всяческое сравнение Сталина и Гитлера. Он сказал, а мы сравнивать не будем, мол, там, а что сравнивать, Сталин хуже Гитлера. То есть мы дошли до того момента, когда в России во всеуслышание люди, видимо, это общественные деятели, журналисты там, да, какие-то, заявляют, что Сталин хуже Гитлера. Что дальше, мне даже сложно предположить, хотя... В принципе, мы уже слышали фразы типа «пили бы баварское», да? Мы же уже это слышали. То есть это, в общем, конечно, не новинка, но, наверное, я первый раз вижу, чтобы это было сказано настолько грубо. То есть это настолько было не оформлено даже метафорически, то есть совсем в лоб. Не знаю, что конкретно сподвигло человека на эту фразу, может быть, желание выделиться. Еще Сергей Калашников, депутат Госдумы, говорит, что нужно ввести закон, разместить на 5000-е купюры Владимира Владимировича Путина, и он говорит, что это будет логично, по его мнению. Сказал он, кстати, это нашей радиостанции, и все это себе, естественно, забрали, потому что, ну что, сильное заявление. Насколько мне известно, значит, Владимир Владимирович не любит таких, значит, предложений, поскольку он не предполагает, что это вообще возможно. Ну, то есть, примерно так. И, по-моему, он уже говорил об этом не раз. Ну, вот Сергей Калашников очень сильно старается, видимо, каким-то образом угодить. Но, по-моему, в этом желании угодить он информационно только вредит Кремлю. Зачем он это делает, я не знаю. Может быть, он это делает прямо от всей души, то есть он и не думает, что он этим вредит. Может быть, вот он от всей души это делает. Но на самом деле, конечно, получается вред только от этого, потому что, ну, вы можете посмотреть реакцию там людей в интернете и прочее. Ну и Юрий Лоза, давно его не было, утверждается, цитирую, утверждается, что люди совершают какие-то кругосветные путешествия и огибают земной шар. Ребята, ну поймите, что круглое не обязательно шарообразное. Можно совершить кругосветное путешествие и на плоской земле. Не знаю, может быть, эти слова вырваны из контекста, но создается все-таки ощущение, что теперь у нас товарищ Лоза сторонник теории плоской земли. Такие люди есть, мы относимся к ним, все остальные люди, да, толерантно, мы не критикуем их, не задеваем их чувств, но мы не можем принять их теорию за верную. К сожалению, мы отрицаем их теорию плоской земли, поскольку мы находимся в 21 веке, мы знаем, что есть космос, мы имеем с некоторых космических, созданных человеком объектов, да, телескопов, снимки Земли, причем как близкие, так и с дальнего расстояния. Мы примерно понимаем, что такое Млечный Путь, и, в общем, не можем разделить вот этого пафоса сторонников плоской Земли, к сожалению, поскольку мы сильно ушли вперед в плане науки от этих людей, а они решили остаться там, где они остались. Но при этом мы абсолютно спокойно относимся к ним, так же, как ко всем тем людям, которые делают забор из профнастила. То есть это их выбор, мы не осуждаем их. Пожалуйста, нет никаких проблем. Датчане вон вообще свечи жгут вечерами дома. Какие проблемы? Нет никаких проблем. Мы вас уважаем, пожалуйста. А Луна тоже плоская, только под другим углом, повернута к Земле, пишет Максим. Как вы не знаете эту теорию? Она очень хорошо описана в одном научном фильме. Называется он «Король Лев». Когда Тимон и Пумба лежат на траве, значит, где-то там, где они нашли траву, уж не знаю, где-то там в саванне, и смотрят в небо, и Пумба говорит, что это все, значит, горящие какие-то облака газа и прочего, там, скопления космических тел, после чего Тимон говорит: ну ты, Пумба, и дурак, это просто светлячки, которые прилипли к, значит, к этому куполу. И Пумба, в общем-то, соглашается с тем, что Тимон, скорее всего, прав, потому что Тимон лидер в их команде, и он ведет вперед Пумбу. Не забывайте об этом, он мозг этой компании. Поэтому, да, да, теория такая есть, купол, небесная твердь и все такое. Успехов. Теперь давайте перейдем к следующей теме. Почему? Это как раз разбор полетов, так скажем, после тех несанкционированных акций, которые были в России 31 числа. И, если вы помните, была такая яркая вещь, это нападение на автомобиль ФСБ. Где-то, по-моему, на Цветном бульваре, если я не ошибаюсь. И если вы помните, там был человек, который с размаху, прям вот с разбега, да, ногами... Ну, ударил, я даже не знаю как, влетел ногами. Здесь, наверное, правильно будет употребить глагол «влетел» ногами в лобовое стекло этого автомобиля. А потом этот автомобиль начали другие участники несанкционированной акции тоже, значит, пинать как-то, бить по нему и ломать, в общем-то. Найден человек, который был первым. Найден. Оказалось, что это тиктокер. То есть вы, наверное, не удивлены в этом смысле. Публикуют данные в Телеграме. Канал называется «Кремлевская прачка», у них я взял. Себе забрал в свой Телеграм-канал Гудошников. Если хотите посмотреть кадры, как брали, можете зайти и, ну, посмотреть. Значит, блогер Константин Киевский. И он вот так вот и подписывается. «Киевскай» по-английски. У него 815 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков. У него фотографии с пачками денег на фоне Роллс-Ройсов и вот этого дома тиктокеров, в котором он жил. Вы знаете, да, почему дом 2 загнулся? Он загнулся не потому, что вы сильно долго и много против него выступали. Он загнулся, потому что этих домов 2 теперь гораздо больше. Это называется дома тиктокеров. Они там живут, у них там какие-то развиваются отношения, и за ними другие дети следят. То есть дома 2 теперь, они размножились настолько в стране, что основной дом 2 уже никому не интересен. Тем более там контингент уже такой совершенно престарелый был, а молодежь любит смотреть на молодежь, как вы понимаете. Старики любят смотреть на молодежь, а молодежь любит смотреть тоже на молодежь. И никто не любит смотреть на стариков. Это самое важное для понимания вещь, кстати. И вот его берут, и вот есть видеозапись, и я могу только аудио, потому что у нас радио, включить для вас. Ну, пока ничего не происходит особо. Вот, лежит на полу. Я тут работаю.
Кем работаешь?
Блогером работаю.
Константин Киевский?
Господин Киевский.
Да. Дата рождения твоя?
Первое, второе, второе.
Что?
Первое, второе, второе.
Все. Первое, второе, второе. 18 лет. 815 тысяч подписчиков. Деньги, слава. Девочки, что хочешь? Машинки, домик, друзья. 815 тысяч подписчиков. Знаменитость, ё-моё, скоро был бы миллион. Я так понимаю, что, скорее всего, он пойдет в тюрьму, да? Ну, то есть, он, ну, отправится, ну, по-любому. То есть, не может быть такого, чтобы его там оправдали или что-то такое. То есть, я так понимаю, что здесь все очень железно. Если ты влетел ногами в машину ФСБ, которая стояла на месте, а не там не сбивала тебе ничего... то все. Вот и спрашивается, зачем ему это было. Я так посмотрел на него, парень, в общем, небольшой, ну так вот, визуально, худенький. Да, ну и как бы вам сказать, я думаю, что скорее всего, ну, во-первых, тюрьма, насколько я понимаю, это вообще очень тяжелое испытание для людей. Есть, конечно, те, для кого это там, да, мать родная, тюрьма, дом. Я не думаю, что для него это дом, я не думаю, что он туда хотел или хочет. Я думаю, что он сейчас уже очень сильно по этому поводу, ну, то есть сам себя корит. Я почему-то уверен в этом. И я думаю, что ему будет тяжело, даже вот чисто физически, потому что он очень-очень щуплый, прям совсем. Ну, юнец, прям птенец, понимаете? Но ему 18 лет. Ему 18. Ему, смотрите, как он, 01, 02, 02, да, там, то есть... А, не, подожди, на момент совершения ему было не 18, 17 было, да? Если 01, 2, 2, это значит 2 февраля, а 1 февраля 2002 года. А сейчас у нас, секундочку, только 27... Январь, я сказал, 23-го, конечно, что-то я сказал, те акции, которые были 31-го, 23-го, значит, ему все-таки было 17, да? Ну, может быть, не поедет в казенный дом, или поедет все равно, не знаю, тут я не знаю, может быть, смягчат, может, условка будет. Статья с 16 лет работает, извините тогда, извините, уголовная ответственность 14, все, я понял. Математик, пишет Андрей. Андрей, ну вы извините, конечно, здесь не математика важна, здесь важно понимать, когда он там родился, и дату эту посчитать. Я не совсем четко посчитал с первого взгляда, увидел год и, соответственно, отнял там, да, 2 от 21, там, получил 18. На тот момент, когда вот он участвовал в этой акции несанкционированной и бил по машине, я так понимаю, все-таки ему было 17, нет? Вот тоже все люди говорят, 21 минус 2, 19, там, и все. А, точно же, 19, что я глупости говорю? Вот действительно, я плохой математик, гуманитарий, что значит. Спасибо вам большое. Глупости сказал. Все правильно, значит, ему 18 лет, и вот уже будет 19. Точно, точно. Да, это, видимо, потому что 20-й год провел дома, не заметил, как он прошел. Окей. Все. Значит, тогда все. Значит, тогда совершеннолетний, значит, тогда совсем все плохо, значит, тогда никаких смягчающих обстоятельств, значит, все будет прям ужасно. В школу ходил, пишет Димок. Димок, да ходил. Ну, что вы выпендриваетесь? Давно вы выступали на публике? Я могу ошибиться и признать это. Окей, я ошибся, я неправильно посчитал. Извините, пожалуйста, все, кого это сильно покоробило. Дело же не в том, как я считаю. Дело в том, что в суде-то правильно посчитают. Понимаете, в чем дело? Сядет парень в тюрьму. Точно. Вот. Мы, конечно, можем сейчас здесь вместе с вами дальше изображать, что для нас важно, там, посчитал, не посчитал. В тюрягу уедет. Я так понял, что и другие. Еще один человек, вот они публикуют, значит, из Нижнего Новгорода. А как зовут, не пишут. Сейчас я вам покажу его задержание. Он, значит, на митинге в числе других людей, ну, судя по видео, оказывал сопротивление полицейскому и даже, возможно, его бил. Вот. Вот его задерживают здесь. Сейчас я покажу вам. Вот сначала они оказывают сопротивление полицейскому, прогоняют его, значит. Ну, то есть сопротивление, они его били. На самом деле, они его на землю повалили. Все. Вы можете посмотреть эти видео у меня. А вот он стоит возле такси своего. Он водитель такси. Вот. Руки за руку, говорит полицейский. Потом за спину. Ой, давай. Вот так. Видите, даже полицейские ошибаются, когда задерживают.
Полиция. Фамилия, имя, отчество?
Евсин Валерий Александрович.
Евсин
Валерий Александрович.
Все. Евсин Валерий Александрович. Ну, по-моему, Валерий Александрович где-то примерно, ну, так вот визуально я посмотрел, мне кажется, где-то моего возраста. Ну, может быть, чуть он помладше. То есть, ну, где-то там 90-го года он, словно. Евсин Валерий Александрович заметно уже старше, чем вот блогер Константин Киевский. Киевский тоже заметное такое, да? Он придумал не московский, киевский почему-то. Старик уже, пишет Олег. Не, ну, конечно, для молодежи это уже, ну, все, это уже там. Даже смотреть в эту сторону не стоит, это все уж какие-то старики 30-летние. Суть не в этом. Он работал таксистом из Нижнего Новгорода и вот пошел на эти митинги несанкционированные. И мало того, что он туда пошел, это уже нарушение, ну, как бы, понятно, ладно. Штраф бы там, наверное, какой-то получил, еще что-то. Он принял участие вот в моменте, как я понял, избиения полицейского, то есть ОМОНовца. То есть его прямо на землю повалили и попинали там ногами этого ОМОНовца. А это уже совсем плохо. Все. Ну, то есть, это уже тоже опять уголовная статья, это применение насилия к представителю власти, и все. Это тюрьма, то есть, вот, как он там, как его зовут, я уже забыл еще раз. Хотелось просто как бы, с уважением, чтобы... Сейчас, секундочку. Сейчас еще раз.
Полиция, полиция. Фамилия, имя, отчество.
Есть он Валерий Александрович.
Валерий Александрович. Есть он Валерий Александрович. Вот все. Это же тюрьма, точно, скорее. Ну, я не знаю, там суд, конечно, будут адвокаты. Конечно, они попытаются доказать какую-то там невиновность его, скажут, он случайно проходил, он никого не трогал, он не пытался никому там, не бил конкретно, он кто-то другой бил. Может, получится что-то там скостить, но, тем не менее, даже если получится, допустим, и одному, и другому избежать наказания, хотя первому, мне кажется, очень тяжело будет избежать наказания, первому прям очень тяжело. Вот, второй еще там по видео не совсем понятно, бьет он или не бьет, понимаете, то есть он вроде рядом, потом он вроде отталкивает, да, отталкивает, но бьет или не бьет, вот это непонятно по видео. Второй еще может как-то побарахтаться, если с другой камеры не будет видео. Первый без шансов вообще, без вариантов. Но если как-то даже получится, вы представляете, сколько это будет нервов, это сколько лет жизни, вот просто из себя человек достал по собственной глупости. Зачем, это, конечно, вопрос. Так, ТикТок Дом ИК-8 его ждет, пишет Дим Студио. Всем тюрьма, места-то хватит на всех, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, а вы же поймите, не все оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и били сотрудников правоохранительных органов или влетали с двух ног в автомобиль ФСБ. Это же были единицы, да, вот эти агрессивные. Вот на агрессивные единицы места, конечно, хватит. Понимаете? Всем остальным, ну, кому-то, может, административное какое-нибудь, ну, конечно, штраф или еще что-нибудь, кому-то там пальцем вот так покажут, там погрозят, типа, ай-яй-яй, нельзя участвовать, больше там так не делай. Конкретно эти люди, я предполагаю, я не суд, они, значит, очень сильно нарушили закон. Понимаете? То есть, когда ты выходишь на акцию, ты должен понимать, что ни в коем случае ты не можешь оказывать, ты не можешь бить полицейских. То есть, я сейчас вообще, вот как для, там, пятилеток скажу всем, бить полицейских нехорошо. Понимаете, да? Бить полицейских значит сесть в тюрьму. Все. Ломать полицейскую машину значит сесть в тюрьму. И все в таком духе. Я все случаи не перечислю, но вот примерно, чтобы вы понимали, если вдруг в какой-то момент вы решили бить полицейского, это значит, что вы точно сядете в тюрьму. Все. Это значит, что вы прямо в этот момент перечеркиваете свою жизнь. Вы не можете бить полицейского, имейте это в виду. Это противозаконно настолько, насколько может быть противозаконно. За это очень суровое наказание. Не такое, как за то, что вы там нарушили режим карантина или еще какой-нибудь. За это можно просто получить штраф и все. Вы били полицейского, вы ломали полицейскую машину, вы врывались с нее в нее с двух ног. Ребята, это уголовная статья. Это точно тюрьма. Это даже не условный срок. Все. Вот такие дела. Почему эти люди этого не знали? Или это был какой-то угар? Ну, в толпе, может быть, меняется сознание. Мне сложно сказать. Но вот они почему-то так делали. Конкретно вот эти два человека. Но я так понимаю, их было больше, и всех их найдут. И это очень плохо для них, потому что они сломали свою судьбу. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Сергей пишет, почему только полицейскую машину нельзя? Мою тоже нельзя бить с двух ног и с одной тоже нельзя, пишет Сергей. Вы все правильно говорите, Сергей, просто когда речь идет о полицейской машине или о машине там силовых структур других, ФСБ, скорее всего, наказание будет еще страшнее, да, для этого человека. Другое дело, там вам кто-то испортил имущество, с него можно там взыскать. А это уже нападение на сотрудников. Это уже нападение на систему. То есть это другое наказание просто. Это, ну, что вы хотите? Я понимаю, откуда это все взялось. Это кино опять, да, Джокеры все вот эти и прочее, и то, что мы видели в США, где протестующие там, сторонники движения Black Lives Matter топтали машины полицейские. Но вы поймите, движение Black Lives Matter, оно имело поддержку системную демократов, которые, кстати, теперь победили на выборах в Америке. Вы системной поддержки ничьей не имеете. Я просто говорю с точки зрения здравой логики, да, политической, пытаюсь описать вам ситуацию. Вы вне, например, вне, вы вне системной оппозиции, не имеющей никакой системной поддержки. Black Lives Matter, движение, оно имело системную поддержку со стороны демократов американских. И демократы еще и выиграли на выборах. У вас поддержки никакой в этом смысле нет. У вас есть поддержка со стороны некоторых стран, да, но это страны, находящиеся... Ну, это другие страны, это не наша страна, да. То есть наша страна... Это не Америка, вы же сами понимаете, да. И то, что Америка что-то заявляет по поводу нашей страны, ну, он заявляет, пускай дальше заявляет. Так же, как мы, когда заявляем что-то по поводу США и, там, как нам кажется, неправильное убийство в Капитолии, да, они на это реагируют абсолютно спокойно, то есть им все равно, что мы по этому поводу говорим. Это разные страны, и, естественно, каждый будет говорить, что, значит, у нас хорошо, у них плохо. Все очень просто. А с точки зрения вот такого системного подхода у вас поддержки политической нет, вы уличное движение. И на всякий случай просто скажу, что улица никогда ничего в России не меняла. Никогда в жизни вообще такого не было, потому что обязательно должна быть поддержка какая-то системная, элитная поддержка. То есть должно быть предательство элит. Да? Вы понимаете, да? Должен быть переход силовиков на вашу сторону. Если вы хотите там что-то побеждать, если вы мните себя революционерами, то вот так оно должно быть. Иначе никак. Иначе вы просто, ну... Как бы сядете все в тюрьму, ну не все, а вот именно кто оказывает сопротивление какое-то, или бьет полицейских, или крушит машины, или где-то что-то поджигает, все остальные походят, устанут, пойдут домой отдыхать. Вот и все. Деятели общественные, оппозиционные получат из этого, как говорят, профит, то есть они заработают на этом, себе очков дополнительных, вот, а вы, может быть, посидите в тюрьме, если будете особо активными, ну и все, понимаете, сидеть-то будете вы, а не они, поэтому что же теперь... прямо как в Белоруссии, пишет Олег. Что вы имеете в виду, прямо как в Белоруссии? Походят, разойдутся? Да это как, прямо как в Белоруссии, прямо как в Нидерландах, прямо как в США, прямо как везде. Есть два варианта течения событий, когда улица там начинает бунтовать. Государство отвечает силой, государство не отвечает силой, проигрывает. Все. Все сильные государства или любая сильная власть, уверенная в себе, всегда отвечает за удар в нее. Вот ответ Константин Киевский сейчас ощутит на себе. Все говорят, ну, будет true гангстер-рэпером. Не будет он true гангстер-рэпером. Я посмотрел фотографии, вы тоже посмотрите, так вот, ну, в интернете найдите, посмотрите. Я говорю, это из другого теста парень, то есть это, я думаю, что он не совсем понимал, что он делает. Или совсем не понимал. Я думаю, что это то самое, то представитель того самого слоя общества, или, может быть, поколения какого-то, но за все поколение нельзя так говорить, да, про все поколение, которое не различает, где настоящая жизнь, а где вымышленная жизнь, где шутка, а где не шутка. Все же сейчас там много шутят там и прочее. Я хотел бы донести одну мысль, да, этих людей, да, вот для... Сказать это именно тем ребятам, которые там куда-то сейчас ходят по приколу, именно по приколу. Все остальные, понятно, кто не по приколу ходит, они там какие-то уверенные в себе, в своих идеях люди, понятно. Допустим, есть какие-то революционеры со стажем. Те, которые ходят по приколу. Это не прикол. Это не прикол. Это не смешно. Это не юмор. Пнуть полицейского – это не прикол. Вас потом посадят. Бить, ломать машину ФСБ – это не прикол. Вас посадят. Топтать машину какую-нибудь силовых структур – это не прикол, вас посадят. Пинать шлем полицейского, играть им в футбол – это не прикол, вас найдут и посадят. Это все реальная жизнь, здесь нет сохранений. Это не ради картинки в Инстаграме, понимаете, не ради картинки в ТикТоке. Это ваша жизнь, настоящая, вот здесь и сейчас. Если вы не сообразите, то потом вы будете к этой мысли приходить уже там, где бы вы не хотели к этой мысли приходить. Я сейчас, ну, правда, серьезно говорю. Мне очень жалко этих парней и девчонок маленьких. Ну, маленьких не в смысле им там по 13 лет. То есть я вот как раз таких совсем мелких, да, там единицы, как я понял на этих языках. Ну вот 18 лет, 19, 20, они все равно еще пока только-только там, вступают во взрослую жизнь по-настоящему. Они только-только начинают зарабатывать сами деньги, сами себя обеспечивать. То есть это прям молодежь-молодежь, совсем молодежь. Я помню, как я в 20 лет переехал в Москву и начал работать на информационной радиостанции. Она называлась «Русская служба новостей». И я понимаю примерно, что у меня тогда было в голове, когда нужно было работать, а я там сидел монтажером, слушал «Металлику». Мне просто нравилась тогда «Металлика». Я слушал, вот я был редактор-монтажер, слушал «Металлику». Потом один раз взял плохое интервью Андрея Гейма, меня чуть не выкинул сразу Доренко, сразу. Но он сказал, поскольку это настолько плохое интервью, я не могу вас выкинуть, и никто кроме вас позвонить не может, звоните заново. Я позвонил и уже подошел к этому делу со всей ответственностью, то есть я протрезвел за секунду, что я понял, что я сейчас пойду на улицу, жрать будет вообще нечего. Я протрезвел за секунду, собрался, все «Металлики» убрал в сторону сразу, все приколы убрал в сторону, понял, что не шутки, работа, надо быть ответственным. И сделал хорошее интервью, которое понравилось потом, значит, руководству. И мне предложили там, а может, и программы какие-нибудь тоже поведешь. И вот я так и начал вести программу. То есть, ну, абсолютно не было понимания реальности. Мне казалось, вот, Москва, свобода, классно, приехал, все, значит, счастье. Очень хотелось в Москву. Ну, как любому, наверное, сельскому, да, там, мальчишке, просто хотелось в Москву. Ну, дурак был. Вот это как раз мои 20 лет. Хотя мне казалось тогда, что я очень-очень-очень невероятно умный человек. То есть я уже познал жизнь и все такое. Так, да, их же предупреждали по всем каналам, но они смотрят другие каналы, пишет Эдмон. Да дело не в этом. Дело в том, что когда я предупреждаю или кто-то еще предупреждает, ну, я в этом смысле еще более-менее могу, наверное, быть услышанным. Но когда предупреждают люди, которым там 50-60, их вообще не воспринимают. Это дед какой-то там что-то сказал где-то на телевидении, где-то там на радио, а он нас пугает. Ну, что он нас пугает, мы все сами знаем там. Да, мы потом в ЕСПЧ будем судиться. Какое ЕСПЧ? Куда вы будете судиться? Вы что вообще говорите? Не будет ЕСПЧ рассматривать ваше дело, если вы с двух ног влетели в машину. ЕСПЧ может рассматривать какое-нибудь дело по типу, когда полицейский шел и в живот женщине ударил. Вот такое ЕСПЧ может рассмотреть, если неправомерное решение суда какое-то будет на нашем уровне, да? Как-то человека там, права будут нарушены. Суды, например, встанут на сторону там человека, которого там ударил в живот, если он там действительно не имел оснований ударить в живот. Вот эта история с женщиной с этой, сейчас ее раскручивают изо всех сил, да, эту историю. Да, понятно, что, судя по тому видео, которое мы все видели в интернете, виноват полицейский. Ну, для меня лично это понятно. Ну, надо посмотреть еще с других сторон. Вот. Но вот здесь вот какой-нибудь ЕСПЧ может работать, если неправомерное решение будет. Ну, какое ЕСПЧ будет вам работать, если вы с двух ног влетаете в машину в ФСБ? Если вы берете, например, фаер и бросаете в полицейских, какой ЕСПЧ? Ну, ни один ЕСПЧ вам ничего делать не будет, никаких вам там компенсаций никто не вернет. Вы просто по решению обычного вот суда какого-нибудь районного московского, ну, сядьте в тюрьму и все. И будете там думать, о ЕСПЧ же? Какой ЕСПЧ? Вы что? Вы, ну, натурально получаете преступники, если вы бьете представителя власти или ломаете там имущество или еще что-нибудь. Все. Все. У вас должна быть какая-то невероятно широчайшая политическая поддержка, чтобы вам за это ничего не было. Такая, какая была, например, у тех, кто там громил Москву в начале 90-х. Или такая, как была у движения BLM, то есть это должна быть поддержка в самых высоких кругах. Вас должна поддерживать половина элиты. Ну, у вас есть поддержка половины элиты? Нет. У вас есть полицейский, встающий перед вами на колени? Нет. Ну и все. Ну, что вы будете делать-то? Непонятно. Дело, главная проблема, что весь этот особый статус защиты правоохранителя, это мандат на насилие, выдан им с условием, что они будут соответствовать своей позиции, что несовместимо с нашей повседневностью. Правоохранителей давно сроченных с преступным миром, пишет Габриэль, и во многом заместивших его. Помните, как в «Аладдине» в старом мультике «Вместе с могуществом получай и то, что к нему значит, причитается» — кандалы. Чаще вспоминай Доренко, когда обсуждаешь полицию, пишет Габриэль. Габриэль, не понимаю, почему в итоге перешли на «ты». Ну, может, мы действительно большие друзья, я просто не знаю, а это ваш какой-нибудь псевдоним. Габриэль, да, и я всегда исходил из реального понимания жизни, во всяком случае старался исходить из него. Вот. И поэтому, исходя из него, я сразу говорю, какая судьба ждет человека, значит, поднявшего руку на полицейского. И он должен это точно понимать. Он должен, если он уж на это идет, хотя это противозаконно, и я всячески его отговариваю от этого, и говорю ему, не ломай свою судьбу, не ломай, не надо тебе этого, не ломай свою судьбу. Значит, он должен тогда понимать, если он идет на это, что он точно ломает свою судьбу, что он точно пойдет в тюрьму, что он точно эту тюрьму готов принять как часть своей жизни, как часть своей истории, как часть своего пути. Понимаете? То есть это должно быть стопроцентное осознание того, что я готов там, за свои идеи отбыть наказание в тюрьме, да, ну, на зоне. Там. Я не сильно разбираюсь в этой терминологии. В общем, в местах лишения свободы. Вы точно должны это понимать. Если вы вдруг этого не понимаете, то это все, это беда. Это настоящая беда. Потому что вы потом будете удивлены, почему к вашей машине такси подошли, почему вас скрутили, почему вас лицом положили на машину и начали спрашивать год рождения, имя, фамилию и отчество. Вы будете удивлены, почему так. А потому что так. Потому что таков закон. Понимаете? И так всегда было, и так всегда будет. И так было в США, так есть в России. В США еще и стреляют. Кстати, пример с автомобилями очень интересный еще. Сейчас же публикуют видео из Америки, как там ведут себя полицейские, если автомобиль окружили со всех сторон. Они едут сквозь толпу, таранят ее. Там, если вы видели в интернете, Ford Explorer. Это полицейская машина в Америке, это большой такой внедорожник. Значит, его окружают люди, пытаются перед ним выставить какие-то баррикады. И он просто нажимает на газ, всю эту толпу как кегли разносит, вот в боулинге, знаете, шар. Кого-то переезжает, кого-то не переезжает, неважно, и уезжает вперед. Все. Все. То есть, в принципе, вот этот автомобиль, в который влетал вот этот вот Константин Киевский, этот блогер из ТикТока, с двух ног. Он мог бы, если бы он руководствовался теми же самыми инструкциями, что в США, например, у нас были бы такие же инструкции, он мог бы нажать на педаль и Константина Киевского раздавить, ну, поломать машиной его, и все. Потому что вот такие инструкции. А кого-то могли бы застрелить. Это еще пока, я на всякий случай говорю, опять же, не было, внимание, имейте в виду, даже щитов. У ОМОНа не было даже щитов. У них были только дубинки. Все. Щитов не было. Я видел, как работал, значит, ну, ОМОН же у них он называется, или как, в Белоруссии. Я видел, как это происходило. Я видел, какая техника у них есть. Я видел, как, значит, водометы выглядят, как они работают. Пока нет ни водометов, ни, значит, этих, ни щитов, да, ни резиновых пуль, ни слезоточивого газа. Вот этого набора, я вам 4 перечислил, а это очень мощный набор, вот этого ничего нет. Пока. И это очень хорошо, что этого нет. Это прям везение для нас. То есть, я так понимаю, правоохранительные органы получили приказ быть максимально мягкими. Те люди, которые рассказывают, что это было жестокое подавление там, значит, митинга, это неправда, они врут. Ну, они реально врут, потому что арсенал подавления митингов, он широчайший, просто он запредельно широкий по сравнению с тем, что вы видели. Вы просто видели в экипировке и с дубинками полицейских, все. Это пока детский сад. Водомет можете себе представить в нулевую погоду? А можете себе представить водомет в минус 5? Вас поливают водой в минус 5. Можете себе такое представить? Не можете? Я хочу, ну, если не можете представить себе, что такое водомет, значит, недавнее видео из Нидерландов, идет пара, стоит водомет, и в определенный момент он в эту пару бьет струей. Попадает в девушку молодую, жительницу Нидерландов, и ее струей бьет в стену. Ну, там такая какая-то стена косая, я уж даже не знаю, что это такое, это в бетон. Я думал, она там прямо и скончалась. Но нет, она встала, пошла дальше, у нее кровь в лицо заливает, все. Водомет – это очень мощная штука. Это не душ, в который вы ходите, там вот это вот, полили себя. То есть имейте это в виду, на всякий случай. Вот. Что такое резиновая пуля? Это огромная такая резиновая пуля. Ну, как это еще по-другому назвать? Вот. Которая с огромной скоростью несется вам, например, в ребра. И ломает эти ребра. Она ломает ребра. Она не просто, это не та резинка, это не попрыгунчик какой-нибудь. Это с огромной скоростью вылетающий снаряд вам в ребра. Ломающий ребра. Ломающий челюсть, ломающий ребра, ломающий руку, ключицу. Чего угодно ломающий. В зависимости от того, насколько вы, значит, хорошо экипированы или там, насколько вы хорошо физически подготовлены. Но в целом ребро сломает, как бы вы физически не были подготовлены. Вот что такое резиновые пули. Не знаете, где посмотреть резиновые пули? Посмотрите на разгонах митингов желтых жилетов. Франция. Что такое слезоточивый газ? Слезоточивый газ – это когда вы не можете ни смотреть, ни нормально дышать, ни нормально вообще ничего делать, потому что из вас льется все, что можно, что будет литься из вашего лица. У вас все горит, вы ничего не видите. И просто по факту валяетесь на земле, потому что вы даже и двигаться не можете, потому что это очень больно. У вас текут слюни, у вас текут слезы, у вас все жжет, у вас течет, значит, сопли текут. Вот, и все. Вот такой слезоточивый газ. Где посмотреть? Очень просто. Посмотрите подавление в Нидерландах, посмотрите во Франции, посмотрите в США. Посмотрите, в Белоруссии было, вроде, если я не ошибаюсь, на первом этапе. Да где угодно. В Германии можете посмотреть, есть кадры. Это все свежее, это я не говорю, когда-то давным-давно они применяли. Все свежее, это вот прям свежак, это сейчас обычно против антиковидников применяют. Светошумовая граната, что такое? Это вы просто слепнете и глохнете, и все. Вы слепой и глухой. Вспышка света, и вы ничего не видите. И ничего не слышите. Где посмотреть? Опять же, видео. Из Белоруссии, видео. Из Франции, видео. Из Нидерландов, видео. Из США, видео отовсюду, со всего света. Ну, как-то так, как-то так. И этого ничего не было. Были просто сотрудники ОМОНа, у которых были резиновые дубинки. Пока все еще, значит... Очень сильно надеются правоохранительные органы России, как я понял из того, что увидел, что они смогут вот этих буйных, которые нападают на полицию, забрать, а не буйных никто трогать и не будет, их никто и не будет бить. Они постоят, уйдут там, я не знаю, что-то заявят, может, у них какие-то лозунги появятся, еще чего-нибудь, но их бить не будут, не принято их бить. Деревянные, металлические, телескопические дубинки еще забыли, пишет Агафон. Да, и такое бывает. Вот и думайте теперь, что захочет сделать народ с теми, кто лупит в них мудометом и ломает ребра. Так-то, пишет Габриэль. Габриэль, да как-то вот, понимаете, я смотрю на Францию. Они же сейчас к апрелю, по-моему, должны принять закон по интернету. Какой же там был закон-то, я не помню. А, за Дианон, штрафы. За Дианон полицейских, потому что у них тоже эта история с Дианоном идет, как вот, например, в Беларуси или сейчас у нас тут началась тоже. Значит, в чем заключается смысл? 40 тысяч евро или 30 тысяч евро, от 30 до 40 примерно, за Дианон сотрудника правоохранительных органов. Все. Вы можете себе представить, что такое 30 тысяч евро? Вы скажете, ну это там во Франции. Это и для француза очень много, невероятно много. Это запредельная сумма, 40 тысяч евро. Это штраф. Ну и плюс там реальные сроки, тоже уголовные дела, все, ну, все такое. Спорим, что во Франции не примут закон о Дианоне. Граждане не дадут, пишет Вадя. Вадя, вот как раз там некоторые граждане выходят на улицы, чтобы этот закон не приняли, но судя по той динамике, с которой, значит, власти французские пытаются провести этот закон, он будет все-таки проведен. Спорить смысла нет. Давайте дождемся... Собственно, кого там, апреля, по-моему, и поймем, примут они его или не примут. Пока власти французские не отказались от этого закона. Закон, как бы вам сказать, если бы наши принимали такой закон, ну, я даже не могу себе представить, какой был бы, ну, обычно в этих случаях говорят вой. Серьезно. То есть закон прям совсем, ну, все. А если вообще не было полиции, интересно, громили бы что-то или просто покричали и разошлись, пишет Александр. Не могу сказать, Александр, не знаю. Не знаю. Этого никто не знает. Но если акция несанкционированная, то полиции ну, не может там не быть, во-первых. Во-вторых, если санкционированная, полиция тоже там должна, обязана быть. Потому что есть такая интересная история. Вот хотите верите, хотите нет. Митинг охраняют от других людей, и других людей охраняют от митинга. То есть обеспечение безопасности заключается в том, чтобы, допустим, стоит митинг, и в него не врубились какие-нибудь противники этого митинга. Это важно, потому что может начаться бойня, понимаете? И стоит митинг, и едут, например, автомобили. И вот чтобы эти митингующие не вышли на дорогу, стоят сотрудники правоохранительных органов, потому что получается, что они уже начинают там, значит, приступать к закону. Вы знаете, перекрытие дороги, это тоже, значит, если я не ошибаюсь, это уголовное наказание. То есть дороги перекрывать, имейте в виду, все, это тоже здравствуйте. Это тоже можно и в тюряжечку, и куда угодно попасть за перекрытие дороги. Почему? Все очень просто. Есть вы со своими убеждениями, да, или просто по приколу. А есть люди, которые не разделяют ваши убеждения, им это не прикольно. У них есть своя жизнь, они ее живут, они могут быть аполитичны, они могут придерживаться другой точки зрения в политике, они могут не разделять ваши взгляды или, может быть, наплевать на ваши взгляды, но вы не имеете права их жизнь, значит, каким-то образом их покой и там, умиротворение какое-то, даже если вам кажется, что они глупцы, что живут в покое и умиротворении, нарушать. Человек должен доехать из точки А в точку Б, и вы, чтобы ему не мешали. Вот такая история. Вот. Если вы начинаете мешать ему, соответственно, вы уже его свободу каким-то образом нарушаете. Да, а вот вольтеровский принцип, он заключается в том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому митинг, он всегда охраняется как... значит, от тех, кто может этот митинг прийти, значит, несогласных. То есть и сам митинг охраняется, и от митинга всех охраняют. Вот смысл правоохранительных органов, он заключается в этом. Это такой буфер. Это такая вот прослойка, на самом деле довольно небольшая, да, вот численно. Потому что вы понимаете, что там вот, например, стоит 10 тысяч человек, да, и полицейских же не 10 тысяч там стоит. Вот. То есть это такая тоненькая прослойка, которая должна эту историю устаканивать на том месте, на котором она есть. Все. Вот определенным. Если вдруг история эта начинает выходить из-под контроля, куда-то кто-то бежит что-то ломать, этих уже людей должны забирать. Если вдруг пришли со стороны и решили бить тех, кто собрался на этот митинг, какие-то другие люди, с другого митинга, условно, да, в кавычках, полиция должна не допустить столкновения между одними и другими. Это вообще такая работа, ну, не очень приятная, если честно, на мой взгляд. На каждого Габриэля найдется медведь, пишет Андрей. Они могут и за бабки мозги промывать. Вы имеете в виду кого? Ну вот скажите честно, ОМОН ведь красиво сделал. Какой? Который ударил? Нет, это же, ну, на мой взгляд, исходя из того видео, которое я видел, это нарушение, конечно. Это, конечно же, нарушение. Но ждать, что, значит, все правоохранители поведут себя правильно, и никто из них ничего не нарушит, ну, это, конечно, жить в идеальном мире. Понимаете? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, январь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 91.04, доллар 74.84, нефть Brent 56.01 цент. И пара биткоин-доллар 31611 долларов 22 цента за один биткоин. Слушайте, нефть уже 56, а когда уже машины дешевле будут? У меня такой вопрос, так бы хотелось просто что-нибудь роскошное. А оно не дешевеет и не дешевеет. Недавно видел опять индекс Биг Мака, вот это вот все. И, значит, на основе этого индекса, ну, может быть, это смешно, но, тем не менее, это индекс в такой, в экономике вполне себе достоверный. Значит, человек, он, по-моему, экономист американский, если не ошибаюсь, он приходит к выводу, что рубль — это одна из самых недооцененных валют мира, если не самые недооцененные, и по логике, если судить по стоимости там Биг Мака и там заработку и прочего, в России доллар должен стоить 23 рубля, а он у нас стоит 73, то есть даже, подождите секунду, я еще раз посмотрю, что-то я 73 так сказал лихо, ну да, 75 почти, ну то есть он там на 50 рублей лишних, даже там на 52 рубля он дороже стоит, чем нужно. Я вообще не понимаю, как это так возможно, но окей. Хотя, конечно, это не окей. Мне бы хотелось, чтобы все-таки доллар был 23. Но, видимо, так сложно наполнять бюджет. Ладно. Слушатель подписывается «Стальные яйца» и говорит, что давно не слушал. Ну, в принципе, если вы говорите «яйца», а не «яички», то, скорее всего, речь идет о куриных яйцах, правильно? Потому что если вы говорите о тестикулах, правильный медицинский термин здесь именно «яички». Поэтому пишите «стальные яички», если вы имели в виду именно это. Так, лакействовать не надоело, пишет Лимонадный Джо. Да, это из критики. Лимонадный Джо, тут объясните, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, что я должен призывать людей на несанкционированные акции? Или я, может быть, должен рассказать детям, что ничего страшного не будет, если они будут ломать полицейские машины? Или, может быть, я должен сказать, что бить ОМОНовца – это хорошо? Лимонадный Джо, объясните, что вы имеете в виду. Что из того, что я сказал, вас, ну, там, скажем, так сильно покоробило, что вы решили вот меня спросить, там, не надоело ли мне лакействовать? Я бы очень хотел вашу позицию развернуто, да, услышать. Так, не читали историю про 1905 год? Всякие действия имеют последствия, пишет 80-й. Да, я также читал историю и про Тяньаньмэнь в Китае, и знаю, что всякие действия имеют последствия. И также я примерно знаю, что слабая власть — это плохо, а сильная власть — это хорошо. И силу власть проявляет по-разному. Но в целом обычно проявляет ее еще и как физическую силу. Но опять же, примеров полно. Нидерланды, Америка, Белоруссия, ну вот, пожалуйста, и Россия. Пока еще достаточно лояльно, но всякое может быть. Что там, Индия тоже, наверное, сейчас себя проявит. Германия. Берите, заходите в интернет, спокойно смотрите, сейчас видео идет со всех стран. Вообще, люди после ковида, конечно, такое ощущение... как будто бы очень сильно накипело у них вот это все, и этот выплеск должен был произойти, и вот этот выплеск, он сейчас происходит по всему миру, в том числе и у нас. У меня такое ощущение, что это в большей степени вот эти люди, которые там что-то ходят недовольные, они недовольны в целом вообще тем, как последнее время их жизнь складывалась, и в основном она недовольна тем, что вот они там сидели по домам, и как-то все изменилось, и изменилось в сторону того, что, ну, не знаю, некуда было выплеснуть им их негативную вот эту энергию, да, накопившуюся. Ну, и вот они начали ее таким образом выбрасывать. Я бы, конечно, все-таки больше ратовал за творчество, я люблю творческий выплеск. Я крайне всегда негодую, когда, например, люди действительно талантливые и творческие начинают заниматься политикой. Почему? Потому что обычно у них после этого гибнет их творчество, которое мне может нравиться. Я это замечал по многим исполнителям, рэп-исполнителям, рок-исполнителям, писателям, которые мне, вот как исполнители и как писатели, очень нравились, их произведения, да, нравились. Но потом они начинали уходить в политику, превращались в каких-то куплетистов из настоящих авторов серьезных песен, интересных, да, талантливых, просто в куплетистов сегодняшнего дня. Вот, а писатели превращались, ну, в публицистов. То есть это опять же падение вниз, потому что писатель выше публициста, на мой взгляд, всегда был, есть и будет. Хотя, конечно, некоторые удачным образом могут это совмещать, но тем не менее, я думаю, что писателю лучше быть в тех крупных формах, в которых писатели присутствуют, а публицисту в формах поменьше. Ну, а журналисту вообще в каких-то мелких формах плавать, потому что журналист в этом смысле самое... Я здесь нисколько даже не пытаюсь, да, там как-то возвысить наш труд, хотя и принести его не собираюсь, но журналист — это самое простое, так скажем, занятие по работе со словом. Писатель — это высшая степень работы со словом. Ну, наверное, выше может быть только поэт, потому что это уже квинтэссенция какая-то, да, мысли. Там очень тесно словам и очень просторно мысли обычно, когда речь идет о настоящих стихах, да, о настоящей поэзии. Когда речь идет о, ну, какой-то такой графомании, тоже на злобу сегодняшнего дня, или там еще какой-нибудь бред просто рифмуется, это все чепуха, это шелуха сегодняшнего дня, это пыль, которую протрут потом там наши потомки и даже не заметят, что это было. Вот. Но когда речь идет о настоящей поэзии, такой как вот есенинская поэзия, или такой поэзии, как пушкинская, это вещи на века. Это качество, это тот уровень мысли и тот уровень эмоционального, самое главное, вот, да, какого-то миропонимания. Это даже не миропонимание, а мироощущение, да, вот здесь правильно будет говорить мироощущение, потому что эмоция, которая, ну, недоступна многим и многим и многим из нас. Поэтому мы так ценим этих людей, потому что они в каком-то смысле провидцы, да. Они намного лучше нас в этом разбираются, они намного тоньше нас чувствуют, по-настоящему тонко. То есть я не имею в виду, когда там с голой задницей где-то в театре кто-то пробежал и говорит, что это искусство. Нет. Я имею в виду настоящих художников, я имею в виду настоящих творцов нашего слова, нашей культуры, создававшейся веками. Вот я о них говорю, а не о людях, которые сегодня там на потеху публики делают какие-то вещи, типа там, я не знаю, забежать в храм и попеть там какой-нибудь якобы панк-рок. Это все акционизм, это все сегодня есть, завтра нет. Такие люди были всегда. Значит, они даже не дотягивают до уровня скоморохов каких-то, потому что скоморохи, по крайней мере, были, ну, во всяком случае, шуты точно были придворные. Вот, а это, ну, не знаю, кто это. Сложно сказать, сложно сказать. Городские сумасшедшие, наверное, вот и все. Так процитируйте Гоголя про унтер-офицерскую вдову, чтобы оценить художника, пишет Алекс Викинг. Гоголя можно цитировать и про Украину еще, понимаете. У Гоголя много чего есть жесткого. Гоголь чем был хорош, он раздавал всем и не пытался кому-то льстить. Здесь же, когда я вижу современных некоторых писателей, ушедших в один или в другой лагерь, я понимаю, что они пристрастны, и я понимаю, что это никак не уровень Тихого Дона, это никак не уровень Войны и мира, это никак не уровень гоголевских произведений, да, это никак не уровень сатиры Салтыкова-Щедрина, потому что сатира это односторонняя, а так не пойдет. Все-таки гоголевская фраза «нече на зеркало пенять, коли рожа крива», она настолько хороша, она настолько емкая и, как мне кажется, доступная всем, что вот с нее и надо начинать. Я всегда, смотря в зеркало, понимаю, что рожа, в общем, крива. И если уж я вознамерился кому-то предъявить претензии, то я сначала все-таки стараюсь посмотреть на себя и понять, могу ли я, имею ли я право эту претензию предъявить. В современном же мире зачастую происходит история обратная. Кстати, это не только в современном мире, это, наверное, было тоже всегда, потому фраза Гоголя и родилась, да, такая. Люди традиционно, опять же, это народная мудрость, в чужом глазу видят соринку, в своем бревна не замечают. То есть вот настолько это все плохо, что ты себя почитаешь за такого святого, правильного и хорошего, а другого ты там считаешь, значит, ищешь в нем изъяны. Ну, попробуй еще и о себе поговорить, попробуй еще о сторонников о своих подумать, посмотреть, так ли ты на самом деле свят, каким ты пытаешься представиться другим. У меня есть по этому поводу сомнения, что у нас, среди нас есть какие-то прям уж сильно святые люди. Может быть, они, конечно, и есть, но их, наверное, как всегда, было в истории человечества абсолютно единицы. Гоголь перефразировал Христа, пишет Слепой. Вся наша литература, она строится на христианской литературе, она строится на Священном Писании, вся наша великая, во всяком случае, литература, и поэтому удивляться тому, что Гоголь перефразировал Христа в каком-то смысле, не стоит, это скорее традиция, и вы будете удивлены, но все наши большие писатели, они, конечно же, всегда делали отсылки к Священному Писанию, и в своих мыслях они порой, ну, сейчас скажут, копировали, ну, так скажем, я это назову, осовременивали то, что они до этого прекраснейшим образом почерпнули в Священном Писании. Потому что это очень глубокие книги, такие, например, как Библия, или, если говорить о мусульманских странах, такие как Коран. Это очень мощные книги, где, как ни странно, уже практически все сказано. Да, то, что сегодня пытаются подать как некую новинку. Даже вот эта история, которую рассматривает в «Собачьем сердце» Булгаков, когда есть Шариков, который отнять и поделить, она есть и в Священном Писании. Я сейчас серьезно говорю. Собственно, смысл заключается в том, что в определенный момент женщина, у нее там практически не было денег, но она принесла мирра, по-моему, если я не ошибаюсь, Христу, вот, а мирра стоила очень, значит, больших денег, то есть, и она, значит, по сути, потратила эти деньги на Христа, и он принял от нее этот подарок, значит, эту услугу, и Иуда возмутился этому, потому что он сказал, что эти деньги, значит, надо было потратить, ну, там, на бедных, это можно... Ну, как вот нас типично говорят, когда там, например, строят храм, да, лучше бы бедным раздали. Вот ровно эту мысль и сказал Иуда. Я могу даже попытаться найти эту историю вам. Почему? Потому что, может быть, об этом и не знает никто. Ну, или практически никто. Да, помазание Иисуса миром. Значит, общее название эпизодов четырех Евангелий. Представляешь, это так, об умощении Иисуса. Так, вот, сейчас. Цитата от Матфея. Так, Симона Прокаженного. Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали, ученики даже, видите, и говорили, к чему такая трата, ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, цитата, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Ну, вы знаете, да, что Христос шел на смерть, осознанно абсолютно. «Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». То есть, ну, перед смертью она вот сделала мне доброе дело, вы сами понимаете. Он говорит. То есть, ученики не понимали. Ну, и вот Евангелие от Иоанна, и оно отличается от остальных Евангелий, то есть, от Луки и от Марка и от Матфея, совершенно иным изложением, и начинается оно, да, вот с этих слов, что там вначале было слово, оно какое уникальное, и именно Евангелие от Иоанна в этом смысле, потому что вот существует четыре синоптика, их называют синоптиками, да, что самое интересное, синоптическое Евангелие 4. И вот Иоанн все-таки отличается. Цитирую. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним». Как тяжело, да, когда старые, значит, слова, архаизмы. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его...» Вот почему я про Иуду сказал. Значит, я запомнил именно описание от Иоанна. «Иуда Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе ящик денежный и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Все, это как раз тот самый образ Иуды, который говорит, ну, то есть, вот я на современный язык пытаюсь переводить, что сказал Иуда. Вот есть Христос, на него тратят деньги, а он говорит, лучше бы раздал бедным. Это слова Иуды Искариота, на всякий случай. То есть, когда, например, там, я даже не знаю, что происходит, построили мост, и здесь человек выходит и говорит, лучше бы отдали бедным. Это слова Иуды. Это слова Шарикова из, значит, «Собачьего сердца». То есть вот как бы это, как, что за, что-то какие сексуальные фантазии? Андрей, ну это в меру испорченности нашей всей, да? А, ваш Шариков уставрел, современный Шариков уже во власти замками и хотят у народа все отнять и поделить, пишет Сергей. Понятно. И я проснулся, и я заверил его, и завершился. Ох, чует мое сердце, дозвонись наш дежурный иудей своими трактовками, не надо. Оставьте, ибо нищих всегда имейте с собой, а Игоря Сечина не всегда, пишет Дмитрий. Правильно, правильно. Но смысл заключается в том, что это было еще и в Библии, как вот ни странно. И вы можете сказать, что Иисус в каком-то смысле, да, пользовался благами, которые он получает от своих сторонников, и вместо того, чтобы раздавать нищим, ага, тратил на себя. Но это позиция Иуды. Как бы вот исторически так получается, да, или по описанию так. Шариков гораздо симпатичнее профессора вивисектора, удовлетворяющего прихоти богатых дам. Ильич, если читать Булгакова, то да, профессору там тоже достается, Преображенскому. А если смотреть фильм, то каким-то таким удивительным образом, наверное, сам актер был потрясающе обаятельный. В фильме, ну, в советском, профессор Преображенский не выглядит так, как он выглядит в книге, потому что в книге он тоже, в общем-то, персонаж, отталкивающий от себя. В общем-то, здесь Булгаков, ну, не щадит никого, потому что он великий, он большой писатель, он не дает пощады никому, он всех критикует за их изъяны. А изъяны, они, как известно, есть у всех. Ну, если только вы не святые люди, да? А если вы святые люди, в Священном Писании тоже это есть история, да? Пусть кинет камень тот, кто без греха. И никто не стал кидать камень. Ну, где-то я в какой-то комедии, значит, видел, как, значит, человек, якобы вот это обыграно, он вспоминает Священное Писание, и там какая-то конфликтная ситуация, он выходит и говорит: так, я вспомнил, значит, кто, значит, без греха пусть бросит в эту, там, то ли женщину, то ли в меня камень, то ли помидор, ну, неважно, в общем. И такая музыка звучит проникновенно, и после этого в человека начинают лететь камни, там, помидоры и все остальное, то есть его начинают забрасывать всем, чем только можно. Почему? Потому что люди не хотят признать, что они не без греха. Ну, не хотят. А это, ну, ну, это только на, ну, это только на их совести. Ну, окей. Вот. Видимо, есть люди, которые думают, что они безгрешны, они очень хорошие, а все остальные очень плохие. 7373-948. Я понимаю, что я, наверное, вас замучил уже этой всей фигней. Но, с другой стороны, интересно, и если даже я где-то что-то неправильно немножко там процитировал или протрактовал, есть возможность изучить вот эти моменты, которые я вам подкинул. Если кто-то не знал, я думаю, что это может быть полезным в будущем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Виталий из Москвы, наш постоянный слушатель. Вы знаете, много напомнили. У меня просто бабушка была очень набожная, и вот она меня по этим вот церковным книжечкам погоняла. Знаете, ввиду чего, то, что она очень плохо видела, и мне приходилось читать, ей все это запитывать. Да, и я вот как-то много-много что забыл, к сожалению, это было давно очень. Uh-huh. Вот. Но я сейчас, знаете, про что еще хотел? Прям буквально вот небольшая ремарка ко всему, что вы сказали. На самом деле, да, Шариковы-то они не перевелись, и много во власти сейчас их, и, знаете, вот просто вот эта вот безнаказанность и выбранная, такая выборочная, избранная, не знаю, как ее еще назвать, она вот бесит. Вот эти вот полковники, где деньги-то, господи, ну я не говорю, их надо раздать, ну, нашли, вернули в казну, нет, опять по дороге что-то пропало, начинаешь читать, становится просто больно.
Знаете, что Христос вот, по этому поводу нас, говорил? Поймите. Знаете, что Христос по этому поводу говорил?
Ну, по какому? Потому что Захарченко деньги опять по карману.
Ну, не конкретно поэтому, просто их разделяют 2000 лет, но примерно.
Да.
Хотите?
Нет, не знаю.
Кесарю Кесарева.
Ну, может быть.
Угу. А Богу Богова.
Да, если так рассуждать,
да. Как я чё. Да, Кесарю Кесарева. Пусть если кто-то хочет...
Пожалуйста, да. А что вот с Васильевой, вот это дело-то, оно так потихонечку все ушло-ушло, деньги-то большие, их тоже все им вернули, да?
Нет, конечно, не все. Тут все очень, да, тут все очень доступно с Васильевой, скажу честно. Значит, обвинений было на много, а доказать получилось не очень много. Обвинение плохо работало. Вот, адвокаты работали хорошо. Но не забывайте, что любые такие дела, они тоже рассматриваются долго. И если вдруг обвинение, да, работает плохо, если следствие работает плохо, то определенные обвинения начинают разваливаться. И в итоге наворовать человек может на миллиарды, а ответить на миллионы, например, или на тысячи. Ну, то есть, это такая типичная история, она, ну, стара как мир примерно. А так, в общем-то, да, кесарю кесарево, богу богово, все. Если кто-то хочет утонуть в золотых слитках, деньгах, машинах и прочем, ну, пожалуйста, какие проблемы? Пожалуйста. Ну, вот понимаете, вот этот вот, как он, Константин Киевский, этот блогер из ТикТока, да, который врывался с двух ног в машину ФСБ, и сейчас его поймали, и, наверное, он сядет в тюрьму. Он же фотографировался с деньгами, с пачками денег на фоне Роллс-Ройса и Гелендвагена, это сейчас фотографии публикуются. Фотографировался и выкладывал это все в ТикТок, в интернет, везде, где он мог, выкладывал. То есть он рисовался перед детьми другими тем, что он богатый, тем, что он успешный, тем, что он классный. Он очень хотел денег, да? Он хотел славы, он хотел хайпануть. Я не исключаю, что это не его деньги. Ему дядя-продюсер привез, дал в руки, он сфотографировался, увезли назад. Скорее всего, так и было. Это не его автомобили, их взяли на прокат, с ними сфотографировались, вернули назад. Скорее всего, так и было. Но дело не в этом. Дело в том, что вот этот условный Константин Киевский и море разных рэперов, блогеров и прочих людей, они порождают в других людях вот это вот желание каких-то невероятных денег. Вот, вот этой молодежи порождает желание невероятных денег, да? Ну, это же правда. То есть они же их не призывают к тому, что мы должны быть умеренными, значит, вы должны быть другими, там, да? Вот посмотрите, там, во власти есть люди, у которых нет чувства меры, а мы не такие, мы иное поколение. Нет, они хвастают своими финансами, они хвастают своими машинами, они хвастают домами какими-то, они все время выпендриваются, они ходят к другим блогерам на интервью и рассказывают, сколько у них миллионов рублей, какие они богатые и крутые, как они открывают якобы бизнесы. Вы понимаете, да, что в большей части их рассказов нет ни, ну, просто ни слова правды. Вы понимаете, что это дешевый пиар? Но этот дешевый пиар, что он порождает в детях, которые смотрят этот дешевый пиар? Он порождает желание больших денег, красивой жизни, которой даже у этих людей, которые рассказывают про эту красивую жизнь, нет, просто нет и никогда не будет. Но дети хотят красивой жизни. А дальше как-то детям надо объяснить, а почему у них нет этой красивой жизни? Ну, им объясняют, потому что есть люди, у которых есть красивая жизнь, а у вас ее вот из-за них нет. Нет, не поэтому ее нет. А потому что все миллионерами на Роллс-Ройсах никогда не бывают. Потому что так устроен капитализм. Потому что один богат за счет того, что другой беден. А и по-другому не бывает. Это капитализм. А социализм вы, дорогие друзья, блогеры, тиктокеры, не вывезете. По одной простой причине. Вы даже не можете себе представить, что такое уравниловка. Когда вас из ваших домов, тиктоков достанут, заберут ваши деньги Роллс-Ройсы, и отправят, например, на завод. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. На всех красивой жизни не хватит, только на привластных, пишет 46-й. Ну вот 46-й, смотрите, вроде ярко высказываетесь, но давайте подумаем на примерах исторических, да? Смотрите, кому пела Мерлин Монро... Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Вот это вот. Вот кому она это пела? Она, надо полагать, пела президенту. И некоторые источники утверждают, что у них даже были какие-то там отношения, да? Ну, вот вам пример, понимаете? Или икона рок-н-ролла, например, Элвис Пресли, который якобы служил в армии, который якобы был таким лютым патриотом. В итоге он, конечно, оказался наркоманом, собственно, от этого и, по сути, скончался. Сидя, кстати, если я не ошибаюсь, на унитазе закончилась его жизнь. Это нисколько не умаляет его вклада в рок-н-ролл, но, как я понимаю, Элвис Пресли нужен был только для одной цели. Просто Америка тех годов, это я так понял, может, я ошибаюсь, вы меня сейчас поправите, кто в музыке лучше разбирается, тем более в рок-н-ролле. Но мне показалось, что Элвис Пресли нужен был как некий такой идеологический символ. Заключался он в следующем. Королем рок-н-ролла, а рок-н-ролл — это, собственно говоря, музыка чернокожих, должен быть белый парень. И этот белый парень был Элвис Пресли, и поэтому его назвали королем рок-н-ролла. А потом-то, если посмотреть, там тот же самый Чак Берри, да, ну вот, Джонни Би Гуд, знаете вы все эту песню. Та-та-ра-та-ра, ну, я не буду ее петь, не надо. Джонни Би Гуд, ну, это же бомбы, все. Ну, просто можно посмотреть Чака Берри. Вот, потом, да и много кого еще. То есть, насколько я понимаю, рок-н-ролл — это, конечно, музыка чернокожих, в первую очередь. Это они это придумали. Вот, а белые решили, видимо, создать свои иконы в этом. Тогда это, видимо, было важно. Сейчас это уже не важно, Америка меняется, но тогда это было невероятно важно. Чак Берри лучший, пишет АМС. Бобры побеждают зло, а за это их вывозят из Москвы, пишет Маргадон. Да, это смешная новость про бобров-москвичей. Так и написано: бобры-москвичи. Серьезно, можете почитать у меня в Телеграме, посмотреть, как-то смешно. Никогда не знал, что бобры бывают москвичи, и бобры, например, наверное, бывают оренбуржцы. Земляки, да? А в Москве еще есть бобры. Да, представляете, Габриэль? Я думаю, что на западе Москвы бобры могут быть, а на востоке уже вряд ли, потому что им нужна такая чистая среда обитания. Мы знаем, собственно говоря, что течение вод в Москве, оно идет с запада на восток, если я не ошибаюсь. Соответственно, там, где в Москву вода заходит, она более-менее чистая, а там, где выходит, уж извините, когда выходит, оно не всегда чистое. Все-таки заходит обычно почище, чем выходит. Бобры в Замкадыше, да, Дмитрий, на... Джонни Би Гуд сочинил Марти Макфлай, пишет Владимир Бонд. Хотите, если интересный факт, то вы узнаете его прямо сейчас, Владимир Бонд. В фильме «Назад в будущее», где Марти Макфлай, которого это образ, это герой, исполнил этот образ, сыграл Майкл Джей Фокс. Указано в титрах, что якобы Майкл Джей Фокс сам играет и поет песню вот эту «Джонни Би Гуд», да? И на самом деле это не так. То есть на самом деле там был музыкант, который это исполнил и спел, но по контракту, значит, это должно было храниться в тайне, и поэтому в титрах указано, что якобы эту песню поет сам вот этот Майкл Джей Фокс. Можете пробить эту информацию, она уже известна, но меня всегда в детстве поражало, когда я смотрел этот фильм. Это один из моих любимых фильмов, обожаю все фильмы, где идет некая игра со временем. Это супер, всегда интересно. Такая, ну, нельзя назвать ее научной, но околонаучная фантастика меня увлекает очень, да, поэтому мне нравятся фильмы Нолана, не все, но многие нравятся. И, значит, мне с детства всегда казалось, какой он молодец. И даже я поэтому себе, помню, нашел гитару, потому что мне хотелось быть в чем-то похожим и научиться играть рок-н-ролл на гитаре. Вот, потому что, ну как, вот Майкл Джей Фокс может, а я не могу, что ли? Вот, оказалось потом, что это лажа. Поставьте эту песню. Поставьте эту песню, вы хотите немножко расслабиться, без проблем. Сейчас. Так, вам... так, сейчас... Good. Так, Чак Берри, да? Вот. Привет, это твой брат Мартин. Это в фильме так было. Сейчас попробуем. Все вспомнили, да? Собственно, Чак Берри исполняет. Собственно, песня о том, как деревенский парень научился классно играть, и никто не мог в это поверить. успех деревенщины, так скажем. Американская мечта, да? Да и русская тоже. Дослушаем. Ну, кайф, конечно, да? Ну, кайф, 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 кайф. Мне, правда, здесь написали, вот интересно, захотелось сесть в пикап и надеть ковбойскую шляпу, Дмитрий. Дмитрий, неправильные у вас ассоциации. Потому что ковбойская шляпа и пикап — это реднеки. Это белые. Рок-н-ролл, музыка чернокожих. Украденная белыми посредством создания образа Элвиса Пресли как короля рок-н-ролла. Элвис Пресли не король рок-н-ролла, нет. И, собственно, в этом фильме, кстати, даже «Назад в будущее» это показано очень правильно, потому что подходит, значит, этот Марти Макфлай, давайте так говорить, и говорит, значит, стандартная блюзовая основа. Объяснять, чья музыка блюз, не будем. И с полпинка подхватывают, значит, вот этот бенд, который стоит на сцене, то, что он начинает играть. Просто потому, что это просто, ну, как бы, чуть-чуть усовершенствованный блюз. Блюз — это тоже музыка чернокожих. Вообще, вся вот эта музыка 20 века практически — это музыка чернокожих. Имеется в виду музыка, которая стала популярной. Вот. А если вы хотите что-то из белой музыки по-настоящему, в чем, так скажем, наверное, да, чернокожие ребята не преуспели, то это, конечно, тяжелый рок, heavy metal. Вот здесь прямо все белое-белое-белое совсем. Ну, хотите что-нибудь, я вам сейчас такое поставлю, даже не знаю. Что бы вам такое поставить, чтобы вам понравилось что-то жесткое в меру и что-то приятное? Ну, я буду не я, если это будет не Металлика, да? Ну, пусть это будет хорошее выступление какое-нибудь. Если бы это было выступление 91-го года, я бы вообще порадовался. А, не, 89-й в Сиэтле. Ну, давайте, я думаю, что это будет хорошо. Скорее всего, они будут сбиваться с ритма и все такое, а я это люблю. Люблю живость, не люблю, когда все совсем. Вот это уже белая музыка, да? Ну, если так честно. То есть она такая, напряженная на самом деле. Если говорить о чернокожих, у них музыка очень позитивная. Ну, рэп уже не так, но тем не менее. То есть у них невероятно позитивная музыка. Я думаю, что это основано на том, что их жизнь была действительно тяжела. И если бы они еще в песнях страдали все время, они бы потом, ну, они бы не справились психологически. Им нужно было себя как-то подбодрить. Поэтому музыка такая веселая. А, ну-ка давайте перемотаем сразу. Вот оно, вот. Ой-ой-ой, сейчас будет, ой, вам понравится. Это было просто там вступление, какой-то проигрыш они сделали, видать, отдохнули. Подышали, барабанщик попил воды. И... ой. Не попадает. Хорошо, молодец. Попал, все. Ну такой звучок не очень. Не, знаете, я понял, что я не хочу слушать я хочу в таком качестве послушать вместе с вами. Кто вам врубит Металлику вообще, скажите мне честно? Скажите, вас же подташнивает уже от рэпа, который льется отовсюду, от этих тиктокеров вонючих. Педиковатая культура, честно говоря. И выглядят они педиковато все. Серьезно, ведь это так. Челочки какие-то вот эти вот, все какие-то мальчики-девочки. Бойсбенда, ё-моё. Вот же как хорошо. Эй! Где мои 16 лет, пишет Елена. На большом каретном, наверное, Елена, нет? Курта давай послушаем. Эй, он слишком распиаренный. Помни шефа, поставь Дио. Мне говорят, что, на музыку пойдем, да? Надоело вам все? Хотите музыки? You will see! Get it too! Металлики мы сами можем накачать из инета, пишет 46-й. Да, но мы-то с вами вместе слушаем. Давно вы с Гудошником вместе слушали Металлику, чё вы? Хорошо. А можно Stargazer Rainbow включить? Разрешаете мне, нет? Разрешаете же, правда? Правда разрешаете? Stargazer-то, Rainbow. А, ну пожалуйста, можно, да? Вам понравится, вам понравится. Но это постарше музыка, чем Металлика, конечно. Это предшественник условный. Но что за звук, что за голос? Песня вообще полная, просто кайф. Как же я ненавижу ваш рэп вонючий, а? Ну, без обид. Слушайте, если нравится, но я его ненавижу, правда. Когда уже вернется рок? Water! Picking my name. There's no sun. Shadow of the wizard. И вместе. Now where do we go? Yeah. Да. Кайф, да. Лучшая одна из лучших песен рока, конечно. А текст какой, боже мой. Чё ты там, звезду нам достать хочешь? The desert. Drive. Together, rip sound, straight to the sky. Oh, I see his face. Where is your star? Is it far? Is it far? Far? А Кипелова будем слушать? Ну просто справа, Кипелова будем слушать? Напишите, да или нет. Я за. Имейте в виду. Don't know why! Now where do we go? А, он вверх уходит, это ужас. Что за голос вообще? С ума сойти. Осталось понять, что из Кипелова мы будем слушать. Ну такое, кстати, не все знают. Ну вот это вот. Вот это на самом деле одна из моих любимых песен в принципе. О, да. Ребята.
Стынет лед на губах, смотрит сквозь
подальше меня
судьба. И вперед дороги нет, нет назад пути. Я один навсегда, так жесток небесный дар. Жизнь
забыла, смерть не ждет у своей черты.
Замучил музыкальным барахлом, говорит сороковой. Ну потерпите чуть-чуть, мы так в кайф чисто. Время войны катастроф. Вместе поем все.
Читал по картам сном. И на грязных площадях я взывал к толпе. Но пророк для людей и колдуны лицедей. В их глазах я видел страх. Страх душой продлеть.
Сейчас будет ужасно, не пойте.
Родиться вновь из воды.
Как он это делает?
Не зная тайн завтрашнего дня.
Ужас.
Найродиться вновь. Отпусти меня.
Кто на чем вырос, говорит Никитос. Не-не-не-не-не, Никитос. Это стихи. Это стихи, Никитос. Это не рифмование слов, просто для того, чтобы они были.
Тяжкий крест я развеял в пустоте.
И это голос, а не бубнение.
Незачем рождаться в грозовой ночи. Лишь одно в мире ослепленным тьмой
может солнцем показаться пламя свечи. Дай родиться вновь из воды света. Жизнь не зная тайн завтрашнего дна.
Дослушиваем или говорим? У нас, в принципе, 3 минуты. Один в один так оно и выйдет где-то к концу программы. Дослушиваем или говорим? А? Просто скажите, дослушаем или говорим? Слушаем? Пишите, слушаем, нет, не слушаем, слушаем. Дослушаем, да? Все, погнали, погнали. Или проигрыши можно проговаривать. Чё, говорит, нечего сказать, пишет 70-й. Ой, я вас умоляю, 70-й, мне нечего сказать. 10 лет говорю. же жалко его стало, когда вы запели. Бросьте, бросьте. Я же от души подпеваю. Не воспринимайте меня как вокалиста здесь. От души. Вместе со всеми.
Дай родиться вновь из воды.
Ужас. Все, тихо, молчу. Ой, что творит?
Дай родиться вновь, отпусти меня.
А? А?
Стынет лед на губах, смотрит сквозь меня судьба. Жизнь забыла, смерть не ждет у своей черты.
О-о-о, да, да. Вот это я понимаю. Вот это вот музыка, вот это кайф. Вот это да. Чего вы там своими цепочками трясете, золотыми волосиками крашенными? Какой беспонтовый отстой. А вот это музыка. Вот это кайф. Нет, нет. Ну хотя есть рэперы прикольные, чё. Мне вот Хаски нравятся. Интересный. Ну, тоже надоедает быстро. Когда-нибудь рок вернется. Когда-нибудь вернется.
Она вернется, она вернется. Наверное, может быть.
А может, и не вернется. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.